Мы продолжаем разговор о потомках Сталина, потому что хоть Василий Сталин и колоритная фигура, о нем мы рассказывали в прошлый раз, но есть и другие, а точнее другая дочь Сталина, которая не менее интересна.
Мы в прошлый раз рассказали о внебрачных детях Сталина, о его сыновьях, о Якове и о Василии, и не успели рассказать, а это целая эпопея, которая связана со Светланой Аллилуевой, тем более, что она прожила длинную жизнь. Она оставила не просто подробные воспоминания, она написала несколько книг и дала несколько интервью. И вообще многие подробности о жизни Сталина мы вообще знаем от нее, можно сказать, из первых уст. Ну и как вот про такого человека не рассказать, тем более, что вообще сама судьба ее, ну тоже по-своему уникальна. Давайте тогда подробнее погружаться, потому что это младший ребенок Сталина, соответственно, и девочка единственная, получается, его дочь, ну, во всяком случае, законно рожденная. Поэтому вот, ну, впоследствии она об этом и рассказывала, что я на каком-то этапе уже знала, что мой отец диктатор, что это жестокий человек, но лично ко мне он всегда был исключительно добр, он меня любил, он меня обожал, он мог притеснять как-то моих старших братьев, он не любил Якова, он требовал, чтобы построже относились к Василию, а ко мне все это никак совершенно не относилось. Ну и вот через это, соответственно, противоречие в ее характере и в ее судьбе. Родилась в 1926 году Светлана, ну и получается 26-й год, Сталин, конечно, еще не абсолютный диктатор и лидер, но он уже расправился с Троцким, уже завершается карьера Каменева-Зиновьева, мы об этом подробно рассказывали в предыдущем цикле, он поднимается вот уверенно на вершину своей власти, а тут вот еще родилась маленькая девочка, которая, получается, никогда не знала никаких бедствий, никаких проблем, но это специфически тоже отразилось на ее характере, но тоже, правда, надо в очередной раз напомнить, что когда мы говорим, что вот семья Сталина, что вот ее мать, соответственно, да, Надежда Аллилуева, вот отец Иосиф Виссарионович, а это не наши с вами семьи, когда мы просыпаемся вместе с детьми, отводим их в садики, в школы вместе, как минимум, ужинаем, проводим выходные, ничего подобного. Они могли своих детей не видеть не то что неделю, месяцами могли не
Ой,
видеть.
Максим,
что...
а вы тут упомянули как раз вот всех детей Сталина, законно рожденных. Как раз очень кстати иллюстрация того, о чем вы говорите. Мы эту фотографию уже показывали в прошлой программе, но не могу не предложить посмотреть еще раз. Это вроде как традиционная семья, да, здесь у нас присутствует отец товарищ Сталин, у нас здесь сын Яков, у нас здесь сын Василий, у нас здесь дочь Светлана и товарищ Жданов.
Который тоже в итоге вот в судьбе Светланы сыграл свою роль, доберемся до него. Ну так вот, конечно, вот эти сохранившиеся фотографии, такие пасторальные, они не отражают реалии. Сталин, как он считал себя, у него очень много работы, ему некогда, так и жена его, вторая уже получается, да, Надежда Аллилуева, тоже очень хотела работать, как-то все тяготило, все это ее, и все это, все, что связано с детьми, вот как-то партийная работа, заседания, это все ей было понятно, а детей на дачу или просто в интернат. Это тоже невероятно, а дети могли месяцами проживать в интернате, да, привилегированные, да, они там, конечно же, не бедствовали, но родительского тепла, родительской ласки особенно-то они не получали. Правда, еще раз повторимся, у Светланы, конечно, отличалась судьба от ее старшего брата Якова, который вообще отца не видел 14 лет, все, воспитывался там с родней, пока его, наконец-таки, в начале 20-х в Москву не забрали. У нее в этом плане все было получше. И, тем не менее, это была вот такая специфическая судьба. Но, тем не менее, и придраться к ней, как будто бы лишний раз Иосиф Виссарионович, этот чудовище, этот людоед, тоже не мог. Потому что это была идеальная дочь. Послушная, примерная, хорошо училась, очень хорошо училась, никаких хлопот лишний раз не доставляла, ни в какие, ну, при его жизни, во всяком случае, публичные вот такие скандалы не попадала, в отличие от Василия, да, мы тоже рассказывали, который мог какую-то жуткую пьянку устроить, который мог устроить рыбную ловлю с применением реактивных снарядов, но он летчик был, да, чтобы побыстрее рыбы оглушенные всплывали, причем, чтобы гибли там люди, чтобы пришлось его разжаловать, ничего подобного не было, и она, соответственно, тихо, мирно больше с няней, конечно, общаясь, идет в школу, в школе хорошо учится, причем продолжает ее обучение и в годы войны Второй мировой. Сталин не покинул Москву. И вот если просто так вот смотреть ее собственную биографию, как она училась в школе, потом она поступила в институт, потом она стала кандидатом наук, и все вот прекрасно и хорошо, это просто одна сторона жизни. А можно себе представить шок Сталина, когда вот эта тихая, прекрасная, добрая девочка, фотографии опять-таки остались, где она на коленях у отца сидит, сидит на коленях, страшно сказать, у Берии, можно, наверное, даже показать.
Да, давайте сейчас я найду эту фотографию, где она была очень такая красноречивая тоже обстановка в семье, потому что, смотрите, ведь это здесь же еще, что вот на взгляд на этот в камеру посмотрите, причем Светлана тоже характерно смотрит, а еще и Лаврентий Павлович, сколько вот в этом взгляде готовности всячески услужить, помогать и Светлане тоже, потому что она дочь любимого вождя.
Да, правда, вот именно о нем у нее самые негативные были воспоминания впоследствии. У нее как раз-таки так получается, что про остальных членов Политбюро, приближенных Сталина, ей особенно припомнить-то было нечего. А вот она избрала вот такого персонажа, что вот от него точно было сплошное зло, на него все можно было свалить, и так получалось, что подспудно она даже собственного отца выгораживала. Даже вот говорила уже, будучи взрослой, да, я понимаю, да... диктатор, да, ну, конечно, поляков, да, вот Катынь расстреляли, безусловно, но меня вот он обнимал, целовал, искренний был, такие трогательные письма писал, а вот Берия, вот это вот лицемер-то, это вот он все это, соответственно, организовал. А тут такая пасторальная фотография, сидят вот вожди, дети у них на коленях, но какая милота. При этом, при всем, еще раз тоже надо на всякий случай, чтобы уточнить, это все не было же вот какой-то светской хроники в советских журналах, чтобы все это публиковалось. Это все были такие семейные архивы. Мы же рассказывали. Многие советские граждане даже не знали, что Сталин вообще женат, пока вот не пришлось как-то эту историю озвучивать самоубийством его второй жены. И опять-таки тоже вот что важно, это, соответственно, Светлане 6 лет, а ей просто объясняют, что пока ты была на даче, а мама, ну вот, ну умерла, вот заболела, вот что-то такое, ну ребенку тяжело, и только через много лет она узнает, что мама-то вообще-то покончила с собой, ее обманывали, и явно тут не обошлось без грубости с ее же родного отца, который вот к ней как будто бы никогда ничего вот подобного не допускал, ни одного злого слова, только вот наоборот, ну все ли у тебя хорошо, доченька ты моя разлюбимая, как все это отличалось, соответственно. Ну и вот, возвращаясь к тому, что вот такая тихая, мирная девочка, а просто в 43-м году Сталин с ужасом или с негодованием, с яростью узнает, что у его несовершеннолетней, на том еще этапе дочери, старшеклассницы, настоящий роман, такой Каплер, известный был тогда деятель театра, кино, режиссер. Ну, не то чтобы у них была какая-то особенно там особо бурная интимная жизнь, скорее просто ее увлек взрослый мужчина на 22 года, ее старше, который, интересно, мог рассказывать, с которым она ходила вместе в кино, проводила какое-то время, ну, ужас, соответственно, у Сталина. Ну и как еще может вмешаться человек типа Сталина? Следует распоряжение, Каплера арестовывают, понятно, что дело совершенно сфабрикованное, что он английский шпион, и куда? В Воркуту его отправляют. То есть первая должна была быть такая драма у его дочери в том числе, ну, там понятно, из-за чего все это происходит, но она вот умела как-то затаиться, ничем себя не выдала, в петлю не полезла, скандала отцу не устроила, просто любопытно, что эта история имела развитие. Через несколько лет, еще при жизни Сталина, Каплер освободился из Воркуты, ему было запрещено приезжать в Москву, приехал, снова встретился со Светланой, снова у них закрутились роман, тем более, что она уже вроде постарше, стало снова пришлось его арестовывать, снова его не убили, не погубили, но отправлять его в ссылку, и потом они снова встречались, и опять-таки, все это же знал только очень узкий круг людей. Это мы сейчас об этом знаем из документов, ну, больше даже из ее воспоминаний. Потому что, опять вот все это парадоксально, вот у нее на глазах одного из ее возлюбленных в 43-м году ссылают, и как-то вот она не замкнулась вовсе. Тут тоже надо отдать ей должное. Личная жизнь у Светланы Аллилуевой всегда была насыщенная. И это тоже вот была такая специфическая личная жизнь, потому что ей нравились мужчины образованные, умные, с которыми было, как минимум, интересно. Это не принцесса Диана, у которой что не возлюбленный, то какой-то охранник или фитнес-тренер, или какой-то ее учитель по конные выиски, ничего подобного. Это все сплошь вот интеллектуалы. Синявский на каком-то этапе был ее возлюблен, диссидент. То есть вот, потому что им тоже было интересно, потому что он глубоко вот разбирался в литературе. Ну так вот, а несмотря на все вот эти перипетии с своим первым возлюбленным, она уже в 44-м году, 18 лет, выходит замуж. Причем, опять-таки, судя по всему, ну вот, не спросив разрешения у отца. А это был одноклассник ее старшего брата Василия, с которым они оформили отношения. Причем Сталин, ну, наверное, уже после истории Каплером тут думает, ну, тут хотя бы не взрослый мужчина, который чуть ли не в три раза старше моей дочери, уже ничего не поделать. А брак оказался непрочным. В нем, правда, родился в этом браке сын, стал, кстати, архитектором, достаточно известным впоследствии в Москве, а брак в скорости распался, потому что Светлана увлеклась другим человеком. Тут, правда, не обошлось, наверное, уже как-то без влияния отца. Сталин решил
Максим,
взять
секундочку,
в руки.
Да, давайте вот на этом повороте этой затейливой истории я напомню вам, уважаемая наша аудитория, о том, что нам очень нужна ваша помощь, она нам нужна всегда, потому что вы единственный источник нашего финансирования, других источников у нас нет. Со всеми этими сложностями, которые выдумывают российские власти в плане Ютуба, наше положение ничуть не лучше, чем у других, поэтому помогайте нам, пожалуйста, если у вас есть такая возможность. Все способы в описании программы, если наведете на QR код ваш мобильный телефон, будет здорово. Сделайте, пожалуйста, донат и примите нашу огромную благодарность. Ну и если не получается деньгами, поставьте лайк и подпишитесь. Возвращаемся к замужеству Светланы. И давайте мы, поскольку от детства уходим, еще одну тоже пасторальную фотографию посмотрим. Она достаточно популярна. Товарищ Сталин здесь прям любящий отец.
Да, вот такой прям милейший человек, правда, ну, мы уже про личную жизнь рассказываем, а вот чтобы про ее образование, про учебу, потому что он тоже вмешивался. Девочка, как мы уже сказали, росла очень способной, гуманитарий, тяготела вот к изучению языков, изучению литературы, поступила на филологический факультет, а отцу это не понравилось. Что такое филолог? Где она там пригодится? И в итоге она после первого курса перевелась на исторический факультет, что ей немножко меньше нравилось, но как-то ее отцу было более понятно. Пусть изучает историю новейшую, поближе к нам, вот, про марксизм, тут как гораздо больше пользы будет. В итоге, кстати, все равно она не забыла про филологию, она прекрасно выучилась говорить на английском языке, на немецком языке, многие другие языки, ну, разговорную понимала. Опять-таки, это ж вот, если бы не дочь Сталина, это ж такой повод для репрессий. Зачем советскому человеку учить английский язык? Понятно, что только чтобы сбежать или чтобы вот быть шпионом. И в этом плане больше повезло. Но вот еще раз повторюсь, что несмотря на вот эту любовь к учебе, и я уже упомянул, она достаточно рано защитила кандидатскую диссертацию, то есть еще и кандидат наук, то есть ну просто Сталин должен был быть абсолютно счастлив, но при этом в 44-м году вышла замуж, в 45-м родила сына и очень быстро развелась, потому что, как я уже сказал, увлеклась, но тут уже, наверное, опять-таки придется упомянуть не без вмешательства своего отца, это вот уже породнилась семья Сталиных, семьей Ждановых. Про Жданова мы рассказывали, на каком-то этапе Сталин его рассматривал как своего преемника, и, соответственно, вот этот вот брак, сын Жданова, дочь Сталина, это вот такая уже какая-то династическая история, полумонархическая, но тоже ненадолго все вот эти отношения у Светланы сложились, как-то быстро она к этому, к младшему Жданову потеряла интерес. Правда, в семье родилась дочь в 49-м году, то есть вот так вроде бы благополучно, уже дважды замужем, уже двое детей, ну, Каплер не будем рассматривать, и два развода, и впоследствии уже после смерти Сталина она еще раз выходит замуж, но там, правда, уже не было детей, и опять вот интеллектуал, интересный человек. А в промежутках между всеми замужествами, ну, это и в ее книгах есть, тоже как это, когда люди про себя говорят, увлечение или роман. Не будет же так вот про хорошего человека говорить, что любовники, связи на стороне, порочные какие-то. Ничего подобного, просто вот встретила интересного человека, проводила с ним время. И вот у Светланы, несмотря на то, что она и научной работой занималась, и на все на это время хватало, и в то же время, ну, умер, правда, Иосиф Сирионович, пошатнулась, наверное, какая-то ее привилегированная жизнь, но не так, как у ее старшего брата Василия, мы уже рассказывали, который в тюрьме посидел, и которого притесняли и разжаловали, в итоге он умер от алкоголизма, а у Светланы все как-то получше, ровные отношения, ни с кем она вроде бы так не враждовала, а тем более, если у нее были мужья, вот, из вот тоже не из последних семей, то есть, например, третий ее муж, это был даже ее родственник из рода, ну, это Сванидзе, то есть, вот, в общем, это родственник, это брат первой жены Сталина, он ей, получается, двоюродный брат, наверное, судя по всему. И правда, это был бездетный брак, но, опять-таки, все влиятельные большевики, все с предысторией, ну, не придерешься. И все это было до поры до времени, пока не связала свою судьбу, ну, она уже была достаточно взрослая женщина, Светлана, с гражданином Индии. Но не абстрактный гражданин Индии, это был индийский коммунист, очень известный, опять-таки, из привилегированного, ну, наверное, можно так сказать, сословия, касты, да, который был лично знаком с министрами, с Индирой Ганди был, ну, по-моему, не Индирой тогда еще, а с кланом этих Ганди, просто вот он оказался в Москве, связалась с ним Светлана, полюбила его, потому что и интеллектуал, и опять-таки все вот это, ну, Индия, она же по-своему очаровательна, вот как вот погрузились в свое время, например, Джордж Харрисон или Джон Леннон, вот в индуизм, ну, вот в такой в европейском представлении, в буддизм, и здесь вот и Светлана тоже, все это 60-е годы, шестидесятники, какие-то отголоски от движения хиппи, все за мир, гражданин Индии, и все бы ничего, но, во-первых, ей не разрешили за него официально выходить замуж, вот это вот такой Советский Союз, да, это разрешение надо получать, не можешь просто, это оттепель уже, казалось бы, это 60-е годы, а ничего подобного, коммунист, неважно. Так вот, а еще он тяжело заболел, смертельно был болен, находясь в Москве, и здесь вот, ну, любимый человек, очень важно для индийца, чтобы по заветам предков, несмотря на то, что ты коммунист, но тем не менее, ты уже знаешь, что ты обречен, что ты умрешь, но захороненным, причем по всем обрядам, это значит, чтобы кремирование, тебя сожгли, а твой прах, пепел разбросали над долиной Ганга. Это вот очень важно все. Соответственно, надо вернуться в Индию, но кто-то должен позаботиться, исполнить последнюю волю, и здесь Светлана проявляет чудеса энергии, пишет письмо Брежневу. Так и так, вот у меня муж, он умирает. У него одна вот последняя, ну, даже не мечта, а вот его такое духовное завещание, оказаться в Индии, и, несмотря на то, что мне не разрешили за него выйти замуж, но этот человек чрезвычайно близок к мне, ну, еще раз она повторяет, что коммунист, все, о чем прошу, встретиться. И тут вот странно, вроде бы она же все хорошо знает про устройство Советского Союза, надо что-то конкретное же попросить. Отпустите меня в Индию, например, или разрешите мне с ним официально оформить отношения, пока он еще жив. Ну, непонятно. Брежнев-то с ней в итоге не встретился, а встретился с ней человек, про которого мы тоже рассказывали в предыдущем цикле, по фамилии Суслов, главный идеолог. И вот она там подробно все это в своих книгах описывает, с ненавистью, с такой вот совершенно откровенной, какие у него склеротические жилы, какой-то вот упертый, туповатый ортодокс. И он начинает поучать ее, что замуж правильно, что ей не разрешили выходить за гражданина чужой страны. Это, между прочим, и ваш отец был против этого. Вы не можете этого не знать. Если он индийский коммунист, пусть это вопрос индийской коммунистической партии. Вы-то тут при чем? Какая за граница? Захотела еще в Индию поехать. Это все ни к чему. Но она, все это в ее, конечно, пересказе. Почему это нельзя? Потому что провокации будут. Потому что вот вас там непременно выищут какие-нибудь буржуазные журналисты, устроят скандал, а нам все это не нужно. И вообще, и ваш папенька не разрешал никому лишний раз по заграницам шастать. И вот, например, я вот товарищ Суслов, и мои дети ни в какие за границы не просятся, вот и вам там нечего делать. Ну, в общем, после вот этого, этой встречи она вышла совершенно и подавленная, и озлобленная, но это я все объясняю, чтобы было понятнее последующее решение Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, радикальной. Но, тем не менее, она умудрилась написать еще одно письмо, но такое уже более конкретное, что «отпустите меня в Индию буквально на неделю, организовать, вот, чтобы последняя воля моего гражданского мужа была исполнена». В конце-то концов, коммуниста индийского, у нас хорошие отношения, Индия стратегический партнер тогда. И вот опять это все вот устройство Советского Союза, ну, казалось бы, ну, поезжай там. Это же было решение Политбюро, которое они всерьез обсуждали, отпускать, не отпускать. Здесь вот взял на себя, наверное, такую инициативу, скорее всего, Косыгин, про которого мы тоже подробно рассказываем, давайте отпустим ее. Ну, и так у нее... Несчастье-то какое? Любимый человек умирает, но чем мы ее мучаем? Едет-то не в кап-страну, а в развивающуюся, в дружественную. Ни в чем вроде бы порочном не была замечен. Да, муж, правда, это у нее уже получается четвертый. Но в конце-то концов образованный человек, дочь Сталина, пусть поедет. И так все тоже было-то организовано в решении Политбюро, что если что-то случится, виноват, конечно, не дай бог, не коммунистическая партия, а какие-то непутевые члены правительства или другие чиновники, потому что, помимо всего прочего, поручили проконтролировать ее визит в Индию, конечно же, по линии КГБ, лично семичастному, чтобы были у нее сопровождающие и чтобы за ней там присматривали. Для ее же пользы, чтобы никакой провокации не было. И это задание, получается, семичастный, и все советское КГБ провалили. Но там давно Брежнев хотел избавиться от семичастного, мы тоже рассказывали об этом. То, что семичастный и Шлепин, еще один вот из комсомольцев все эти, они были самостоятельны, они свергли Хрущева, в конце концов. Но зачем такие соратники Брежневу нужны? Ему лучше вот такие полусумасшедшие, как Суслов, помешанные на марксизме, или такие вот угодливые, как Черненко. Но в этом плане Брежнев чем-то Путина напоминает. Не дай бог, кто-то такой поумнее тебя окажется рядом и более решительный. Надо вот совершенно, чтобы были лизоблюды или бестолочи. Ну так вот, потому что случилось невероятное. Попав в Индию, Светлана Аллилуева сбежала, получается, ну, невозвращенка, и, наверное, одна из самых знаменитых невозвращенцев. Ну, вот часто, часто упоминаются актеры или артисты балета, но те, у кого был шанс оказаться за границей и не вернуться. А здесь, конечно, история невероятная. Дочь самого Сталина, Иосифа Виссарионовича, и оказавшись вроде бы в дружеской стране, но там она приехала не на неделю, все затянулось, пока одни, другие истории. Ой,
а давайте посмотрим, как она выглядела в это время, фотографии 1967 года, просто чтобы, пока вы продолжаете рассказ, персона, о которой вы говорите, как раз в тот период времени была перед глазами.
Это уже не молоденькая девушка, да, это взрослая самостоятельная женщина. Еще раз напомним, по сути, у нее четвертый такой фактический брак, а сколько еще у нее было романтических отношений. А еще что утешало и казалось, наверное, надежным для всех этих советских лидеров, у нее же в Москве оставались двое детей. Сын и дочь от разных браков, ну, правда, уже сыну было больше 20 лет, дочь заканчивала школу, но тем не менее, родная кровь, ну, куда она денется? И вот Шелепин-то как-то проглядел, просили же, чтобы были два человека, которые неотступно следовали бы за Светланой Аллилуевой, в итоге выделили почему-то только одну женщину из КГБ, и при этом через месяц ей почему-то все равно пришлось возвращаться в Москву, то есть вот такого непосредственного куратора не осталось. Но там в посольстве хватало и других людей, которые должны были бы присматривать за Светланой Аллилуевой, но вот это же 67-й год, надо готовиться к 50-й годовщине октября, то есть цепочка всяких разных мероприятий, встреч, а еще такое удивительное дело, 8 марта на носу, женский праздник, в посольстве готовится, выходной день, какие-то подарки, ну, мы, вот те, кто еще жил в Советском Союзе, помнят, что это по-своему тоже был такой культовый праздник, и именно 8 марта Светлана Аллилуева, оставшись без присмотра, ушла из советского посольство в Дели, и пошла в американское. И в американском посольстве попросила политического убежища, причем пришла со своими вещами. Это впоследствии тоже припоминали семичастному, что дали бы ей паспорт какой-нибудь на имя Васильевой, кто бы там ее узнал, кто ж вообще знает, никакой светской хроники нет, самозванка какая-то пришла, может, ее выгнали бы, а у нее, как назло, паспорт-то был хоть и не заграничный, а обычный советский, но там написано Светлана Иосифовна Аллилуева. Ну, хоть как-то там можно догадаться, казалось бы, наверное, в американском посольстве должны были бы счастливы, ну, вот обоими руками за нее вцепиться, радость-то какая, как идеологически все это можно было бы использовать, и ничего подобного. Там также перепугались, какой же будет скандал, зачем нам все это надо, только налаживаются отношения, намечаются визиты, соответственно, американского президента в Москву, встречи Брежнева, разоружение, разрядка, а тут дочь Сталина, это же какая истерия начнется, и отказать вроде бы нельзя, и кадры вроде бы по-своему полезны, а в то же время никто не готов брать на себя ответственность, вот там непосредственно в посольстве следует, ну там все это оперативно, но тем не менее, переписка с Вашингтоном, что делать? Ну и принимается такое Соломоново решение, как-то отказать невозможно, но вот дистанцироваться, а как-нибудь просто посодействовать, чтобы она перебралась в Западную Европу, в Швейцарию, например, где вот тихо, мирно, полунейтральная, извините, полунейтральная страна, ну и мы чуть что будем говорить, мы тут ни при чем, как-то само по себе так все получилось, но в итоге помогли ей, и она в сопровождении одного из американских администраторов, по-английски хорошо говорит, кстати, вот тоже, причем еще пришлось ее проверить, действительно ли это она, действительно вот дочь Сталина, и вот помаявшись, Госдеп, не вцепившись в нее, что невероятно, но тем не менее посодействовал ей, чтобы она на самолете из Дели перелетела в Швейцарию, ну, получается, безопасность, а в советском посольстве-то ничего не знали. То есть им приходится в итоге отправили шифровку в Москву, Светлана-то пропала. И потом вот выясняется по линии КГБ, что случилось невероятное. Проглядели, ну, семичастного, понятно, там отправлять в отставку, полетели и другие головы. Что дальше-то делать? Это ж какой шок. А женщина-то образованная. А еще до того уже было, ну, там подозревали в КГБ, соответственно, что она какие-то воспоминания там ведет, свои дневники, пишет целую книгу, мало ли что, как она там будет очернять советский строй. Сталина-то, наверное, было особо не жалко, но там, правда, Хрущева уже к тому времени свергли, но, тем не менее, ползучая такая ресталинизация при Брежневе, да и вообще, она же все хорошо знает, как устроено. Надо что-то срочно делать, и на полном серьезе начинают обсуждать в Москве, в КГБ, ну как, ну устранить ее просто, чтобы ее убить, например, чтобы лишнего ничего не ляпнул. Но сложно, опять-таки, скандал там будет, попадемся, надо оперативно решать. А уже, конечно, начинаются первые встречи Светланы, дает первое интервью, и еще вот после всех вот этих своих обид, когда ее из Москвы не выпускали, унижали, обижали. Суслова, понятно, что она вот, ну, на первых порах там не церемонясь, говорит, как все это отвратительно, как это все ужасно, как я рада, что оказалась вот свободной, демократической, на демократическом Западе. Но это поначалу. Потом она, правда, переменила свое мнение. Тоже вот женщина-то тоже необычная. Ну и, соответственно, в итоге в Москве тоже приняли такое специфическое решение делать вид, что ничего не произошло. Скрывать невозможно. Но вот будем как-то минимизировать все вот это, как-то где-то мелким шрифтом, где-то вот в газете напишем, а еще есть надежное средство. У нас здесь фактически заложники, ее дети, на которых мы надавим, они от нее отрекутся, они скажут, что нам все это ненавистно, мать наша предательница, а еще в запасе у Советского Союза всегда такой инструмент, как письма трудящихся, что вот там сотни писем приходят со всей страны, когда рабочие, колхозники, сталевары, шахтеры пишут, какая все-таки она дрянь, как вот она могла, дочь самого Сталина. Ну, понятно, что все эти письма также в Кремле, судя по всему, и придумывали, кто же там будет еще про это писать, и вообще, как было бы интересно советским людям, если была бы светская хроника. И еще один придумали ход такой вот уж совсем коварный в Москве. Пока она не опубликовала свои воспоминания, она в итоге несколько книг написала уже, находясь на Западе, а тем более рукописи оказались в распоряжении КГБ. Эти рукописи раньше времени самим издать, только их что-то сократить, что-то изменить, что-то исправить, ну, чтобы уже не получилось вот такого грандиозного скандала, разоблачения, а чтобы получилось, чтобы Светлана сама оправдывалась, что да, вот этот абзац мой, а вот этот вот уже не мой, а вот тут вот они что-то упустили, а тут вот они что-то добавили. И в итоге все это так или иначе у КГБ получилось, потому что когда Светлана уже от своего имени издавала книгу, многие отрывки, ну, как я уже сказал, через КГБ были опубликованы в западной прессе и только все запутали. Ну, тут еще раз повторюсь, что Светлана, как бы там ни ругали ее в Советском Союзе, что все это с чужого голоса, все это в ЦРУ в воспоминаниях написано, но она прекрасно владела языком, и не только русским, а и английским, и ярко могла сама все написать. Ну, понятно, что там издатели в нее вцепились, потом она смогла перебраться из Швейцарии в Соединенные Штаты. И, конечно, это, ну, явно книга, изданная дочкой Сталина, это понятно, что будет ажиотаж, понятно, что будут большие тиражи. И вот начинается то, к чему Светлана была совершенно не готова. Это же мир чистоганной наживы, это же капитализм, это же деньги. А она как-то никогда о деньгах особенно и не задумывалась. Все, что там все происходит. Вот откуда-то берется еда, откуда-то берутся квартиры, куда-то тебя возят, перевозят с места на место, учеба, понятное дело, бесплатная, к поликлинике ты прикреплена кремлевская, зачем тебе вообще деньги нужны? Все и так происходит. Она, кстати, перед отъездом в Индию даже уже не работала, за что ее Суслов тоже упрекал. Ей как-то особо было вроде бы и не нужно, мужья о ней заботились, жить всегда было, где за учебу людей платить не надо. Ну так вот. И получилось так, что несмотря на то, что у нее были контракты на фантастические суммы, именно вот в этой, в конкурентной борьбе, да еще и так друг друга издатели пытались дискредитировать, чтобы запутали ее, вот это все ее начало потом расстраивать, но в итоге она оказалась совершенно не приспособлена к тому, чтобы какие-то сбережения, что-то вот откладывать, по уму как-то деньгами распоряжаться, потом она еще оказалась по-своему сердобольной, тоже не можем ее критиковать, столкнувшись вот с бедствиями мигрантов русскоязычных, кто-то там беглый, кто-то еще со времен иммиграции после гражданской войны там оказался. В общем, она значительные суммы и на них выделила, и на благотворительность.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И возвращаемся. Давайте посмотрим еще раз на нашу героиню. Это она уже 1970 года, человек с опытом жизни на Западе, вот как раз того периода, о котором сейчас идет речь.
Ну, взрослая женщина, казалось бы, уже повидавшая всего, и вот, ну вот за нее многие вступаются, по-своему наивная, доверчивая, потому что, ладно бы там просто ты имеешь отношения с издателями, с журналистами, с редакторами, которые тебя разрывают, да еще же не обязательно они будут тебе подобострастно у тебя брать интервью, будут задавать какие-то каверзные вопросы, но все это монетизируется, правда. Но вот в ее случае вот сочувствующие очень переживают и проклинают этот западный мир, потому что, с одной стороны, для нее ничего необычного нет, как не выйти замуж в пятый раз, да еще и официально, да еще тут интеллектуал, ухажер, и из хорошей семьи, и привозит свое поместье, а у него вся такая родня, и все ее любят, все ей сочувствуют, уважают, и она буквально через 3 недели после знакомства соглашается выйти за него замуж. А в итоге, ну это все тоже не очевидно было сразу, получается, что семья ее нового мужа, Уильям Питерс, получается, что, ну, они же опытные люди, они американцы, они как-то ей объяснили, ну, давай мы сами будем распоряжаться всеми поступлениями на твой счет, всеми вот этими вот гонорарами твоими немаленькими, мы же там лучше знаем, как распорядиться. Она оказалась в зависимости от них по деньгам, но главное вот, что это все, опять, документально не подтверждено, но очень высока вероятность, что на Западе же многие были абсолютно уверены, уж, наверное, Сталин оставил где-то вот тайные счета, Что это она вот в Швейцарию, например, из Индии полетела, а не в Америку, потому что именно там, потому что вот Сталин-то мало ли что, когда вот немцы наступали или когда у него были сложные отношения, мало ли там Троцкий бы его победил, но как бы он ни позаботился, где-нибудь на заграничных счетах какие-нибудь миллионы, тем более история для большевиков, в общем-то, по-своему такая простая и понятная, да и связи с немцами всегда у них тайные были. Поэтому, ну, совершенно очевидно, что знает какие-то шифры или ключи Светлана, просто она не признается, а там у нее состояние на миллиарды, может быть. Ну и вот эта вот семья Питерса тоже по-своему была уверена, не только они получили, но там состояние уже у нее было с учетом гонораров и контрактов больше миллиона долларов, это точно. Это еще, получается, конец 60-х годов, это вот в нынешние времена на 10 надо было бы умножить. А еще где-то тайные счета. А потом вот выясняется, что ничего она не знает, ничего она не притворяется, не лукавит, нет никаких счетов. Осталась там какая-то сберкнижка на ее имя с крошечной суммой, да еще потом же, как мы знаем, деноминация произошла, нет у нее никаких сбережений, правда, у нее есть вот сейчас неплохие доходы, но это не совсем то, на что вот клан Питерсов рассчитывал. При этом, при всем, она не просто вышла замуж, родила еще одного ребенка, ну, наверное, самую колоритную свою, ну, это дочь у нее, Ольга, до сих пор жива, хотя уже не молода, и это тоже был решительный поступок, потому что Светлане уже за 40. Ну, по советским меркам, так поздно рожать, это что-то такое несусветное. А она родила дочку, ну, вот можно даже показать сразу фотографию, как выглядит это. Ну, понятно, что не Сталин у нее фамилия, а Лана. Нет, Лана, господи, Лана это поменяла свое имя Светлана. И она же с тех пор стала по документам не Светлана Аллилуева, а Лана Питерс по мужу, по своему, а дочка Ольга Питерс, правда, тоже потом изменила имя. И вот такая вот любительница, ну, вот она, экстрима, да. Да, и покурить, и выпить, и в каких-то компаниях, своих детей нет. По-русски она с трудом что-то понимает, но не говорит. Ну, в общем, радость для какой-нибудь желтой прессы завсегда. Вот, вот такая вот получается у Сталина внучка. Но у него много внуков и внучек, и правнуков. И вот одна из них вот такая гражданка Америки по рождению. Ну, в общем, Сталин там должен был бы в гробу переворачиваться. Ну и вот со всеми этими драмами, потому что затягивается ее пребывание грустное в Америке, с Питерсом она разводится, и получается, что несмотря на то, что у нее было внушительное состояние, а в итоге она просто оказывается в доме престарелых. Ну, еще вроде бы не пожилая женщина, потому что денег нет, зарабатывать непонятно как, а еще все вокруг алчны, а еще тут она раскрывает для себя весь этот мир чистогана, ну и проблемы совершенно неинтересны. За квартиру-то платить, например, надо. Вот ведь удивительная история для человека, который всегда жил как-то под присмотром в Кремле и никогда вот не переживал за такие пустяки. И дальше происходит еще одно совершенно фантастическое событие в ее жизни. В 1984 году, ну, ей уже к 60, соответственно, совершенно неожиданно прилетает Светлана Аллилуева в Москву вместе, кстати, с дочерью. И не то, чтобы там ей как-то каяться пришлось, а вот просто вот прилетела и все. Буду теперь опять здесь жить. Это вот моя родина, мой родной город. Да и вообще, вся эта Америка вот совершенно не то, как вот мне казалось. А здесь друзья, знакомые, и по детям своим соскучилась. Дети тоже, правда, взрослые, сын и дочь. Но вот пусть познакомятся с еще одной своей сестрой. Ну вот Брежнев к тому времени уже умер. И тут в Советском Союзе страшно обрадовались. Это вот такая реакция Андроповская уже, соответственно, а тут вот прилетает кто-то, дочка Сталина, вот все мы его любим и уважаем, да еще и вот от Америки она не в восторге, и очень быстро восстанавливают советское гражданство, и ее лишили этого гражданства вот на той волне, когда письма рабочих, все разгневанные, предательница, гражданство ее лишили, а тут очень быстро восстановили, квартиру ей выделили ей содержание денежное, чтобы не бедствовала. Ну, какая прекрасная страна, Советский Союз, да, правда, вот трещит уже по швам, но никто же еще не знает. Ну, и начинаются, правда, новые проблемы у несчастной Светланы, потому что дети ее не простили, она же их бросила, уехала, ну, вроде бы, как она интересовалась их судьбой, ну, как-то так издалека. Никаких вот теплых отношений, ничего они толком друг о друге не знали, а у нее дети же такие тоже не по политической линии. Сын архитектор, а дочь вулканолог, которая в итоге просто перебралась на Камчатку там изучать вулканы, и долгие годы там и жила на Камчатке. Ну так вот, и дети своей матери все, что про нее думают, все ей пересказывают. Ну, кто-то другой еще припоминает, какая ты предательница, как ты вот осквернила память своего отца. Ну, вот какие-то друзья, родственники зовут ее в Грузию, что здесь тебя будут чтить. В Грузии вот очень сильны вот эти сталинистские, ну, не то чтобы настроения, но гордость, что вот представитель нашего народа возглавлял Советский Союз, квартиру тебе улучшенную выделят, пенсия у тебя будет приличная, машина в твоем распоряжении, спецраспределитель, и в итоге она из Москвы перебралась в Тбилиси, где и тепло поинтересней, и прожила там почти 2 года, и все равно и там ей припоминали, и там вот ей... Ну, она еще сама человек такой, тоже, как мы уже рассказали, достаточно решительный. Вот. Ну, и в итоге не понравилось ей в Советском Союзе снова. Все-таки оказалось, что есть свои серьезные недостатки, и вовсе не отдельные. Особенно, когда ты уже пожил в Америке, знаешь, что такое супермаркеты, знаешь, что такое свобода передвижения, и контракты могут быть совершенно другие на десятки тысяч долларов. И в итоге она в 86-м году... уезжает из Советского Союза, ну вот с этой дочкой Ольгой, обратно в Соединенные Штаты, отказываясь в очередной раз от Советского, ну уже не в очередной, а сама отказываясь от советского гражданства, и в Америке охотно рассказывает всем желающим, что так и знала, что вот этот Советский Союз, все вот эта экономика совершенно не та, в магазине ничего не купить, ну не то чтобы она там направо и налево раздавала интервью, но там много было и не надо, опять-таки раздосадованные все вот эти вот еще члены Политбюро, которые вот купились на то, что вернулась дочка Сталина, а она оказалась вот такая ненадежная. Ну и вот, правда, в последующие годы у нее уже все-таки она 60-летие встретила свое в Советском Союзе и прожила еще достаточно долгую жизнь, потому что умерла она только в 2011 году. Ей было 85 лет, но последние годы это все дома престарелых, никакого состояния у нее нет. Хорошо, если кто-то помогал, кто-то вот благотворительность, но никакой роскоши. Она, правда, успела, пока вот еще была при деньгах, попутешествовать, что тоже прекрасно. Потом деньги кончились, и в итоге ее периодически находили корреспонденты, причем даже ее находили с российского телевидения. И можно желающим, если кому-то будет интересно, найти, все это есть в интернете сейчас уже, соответственно, ее рассказы о своей жизни, о своих возлюбленных. Как-то вот умудрялись продюсеры несколько раз ее на это вдохновить, хотя она избегала публичности. Ну и вот еще раз повторимся, а дочь, это внучка, соответственно, Сталина, ее жива в Америке. Ну вот то, что вот на фотографии такая колоритная девушка живет. Ну и вот со Светланой мы закончили самым известным ребенком Сталина, самым колоритным, про которого не просто эпизод в фильме, а целый сериал можно было бы снимать, или целый цикл романов, наверное, потом до нее доберутся. У Сталина был еще приемный сын, совершенно вот официально приемный ровесник Василия. Это вот был такой большевик по фамилии Сергеев, но был очень известен как товарищ Артем. Решительный и соратник Сталина, и были они дружны, и все бы ничего, но в 1921 году он погиб. Нелепо достаточно, потому что поехал в Тулу на таком специальном паровозе, у которого был приделан авиационный двигатель, пропеллер, это же так здорово, он так вот разгоняется, больше 100 километров в час. Паровоз так не всякий может разогнаться. Ну, вот такой аэропоезд, соответственно. И все было ничего в Туле, а на обратном пути он сошел с рельсов, товарищ Артем погиб, остался у него грудной тогда еще младенец. И вот тут товарищ Сталин усыновил этого мальчика. Но опять-таки, мы же рассказывали, это же не значит, что он пел ему колыбельные, водил его в детский сад, ничего подобного. Он его тоже месяцами не видел, но вот так вот числился этот вот младший, получается, Артем, он его так и звали, Артем, этого мальчика в семье Сталина, и как будто бы у него еще один сын, который, ну вот можно показать фотографию, конечно
Давайте
же,
посмотрим на него, да.
Не то, что под давлением, а совершенно само собой разумеющийся, кем еще могли быть сыновья Сталина или родные, или усыновленные по военной линии. Понятное дело, что вот он должен был стать советским офицером, и он им стал. Ну, так же, как и Яков Джугашвили, так же, как и Василий Сталин, также вот этот вот Артем Сергеев, лейтенант, он пошел по артиллерийской части, и тут вот тоже... Ну, для сталинистов идеальная судьба. Фронт. Больше 20 раз ранен. Два раза тяжело. И после всех ранений и излечений снова возвращался на фронт. Участвовал во всех важнейших операциях, так называемой Великой Отечественной, ну, Второй мировой войне, на стороне Советского Союза, но, правда, оказался не очень-то талантливым. Учился вот он так более-менее... На тройке. В общем, учился, несмотря на то, что Сталин ему протекцию оказывал. Но вот в его случае, в отличие от Василия, который сам за себя мог постоять, вот это Артем очень с досадой и с обидой потом припоминал, Артем Сергеев, что все было, вот вся его судьба совершенно несправедлива, потому что, ну, например, с чего бы это отец погиб в 21-м году? Понятно, что это Троцкий все подстроил, потому что вот мой отец, он-то Троцкого хотел вывести на чистую воду, а Троцкий всю вот эту аварию и организовал. А почему вот мне вот не дали военную карьеру, уже Василий Сталин там генерал-полковник, генерал-лейтенант, а я вот максимум до генерал-майора только заслужился. Одна, хоть и большая, но одна звездочка на погонах, потому что меня все время притесняли, потому что вот все меня недолюбливали, вот завидовали мне просто, а не потому что я такой бестолковый, но он действительно, у него очень много наград, еще раз повторимся, честно воевал, от пулем не кланялся, но и... Вот каких-то ярких способностей не проявил, но тем не менее, это вот хоть и приемный. Ну да, вот ну он сталинист и коммунист там по полной, этот вот Артем Сергеев, но вот тоже гордился тем, что он рос в семье самого товарища Сталина, ну, понятно, что был близким приятелем Василия, и вообще все вот эти, вся эта верхушка из советской номенклатуры была им близко знакома, правда, вот тоже раздосадован, что его вот всегда притесняли, но уж понятно, после смерти Сталина только и задвигали. К концу, да, подходим по потомству Сталина, ведь, как мы уже упомянули, помимо того, что у него...
Да, давайте были... перед тем, как мы перелистнем эту страницу, потому что у нас впереди вот внуки, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать, о том, что все способы, которыми вы можете нам помочь, они в описании этой программы, не игнорируйте их, пожалуйста, и большое вам спасибо за то, что вы помогаете нам, потому что благодаря этому наша программа и выходит, и не только эта программа, а все программы на нашем канале, можете смело считать себя их соучастниками и соведущими. И большое вам спасибо за то, что вы нам помогаете еще раз. Если не получается деньгами, а сделать это, напомню, очень просто – достаточно навести камеру смартфона на QR-код, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Да, ну и давайте к внукам.
Если бы товарищ Сталин задумал бы венчаться на царствование и вот создать новую династию и передавать бразды правления от отца к сыну, все у него было бы в порядке, потому что у него до сих пор по прямой мужской линии живы представители, ну вот, получается, это сыновья, внуки, правнуки и праправнуки, и зовут их, ну не всех, ну как на подбор, там, кого Виссарион, кого Иосиф, ну некоторых там зовут Евгениями и Василиями, Василий тоже не чуждое имя для семьи Сталиных, и все это потомки его старшего сына, нелюбимого Якова, но вот, тем не менее, первенца, правда... Тут вот сбой какой очень такой специфический, потому что Яков был женат не один раз. И вот один из его сыновей, Евгений, оказалось, что он рожден
вот
вне брака.
Вот он как раз на фото, да. Евгений,
правда,
Джугашвили.
Правда, вот если посмотреть на него, никаких сомнений не возникает. Конечно же, это сын Якова и внук Сталина, но там сходство поразительное, несмотря на то, что мать русская, родом из Урюпинска. Но сама по себе история такая специфическая, что вот вроде как они хотели пожениться, а вот вроде бы Сталин был против этого брака, а потом уехала несостоявшаяся жена, невеста, в свой родной Урюпинск, родила там ребенка, и поначалу носил ее фамилию, а потом она все-таки настояла, и вот Яков признал его, фамилия у него появилась, соответственно, Евгений Джугашвили, ну, то есть все сходится, внук Сталина. Все честно, казалось бы. Но вот Светлана Аллилуева его не признавала. И говорила, да это как это самозванка. Из Урюпинска что-то там признала, непонятно от кого родила. А вот такие вот, как моя мама и другие там сердобольные родственники, Аллилуевы, как-то вот им было неловко. Они какие-то, ну, мать ее не могла, ну, там другие родственники Аллилуевы, соответственно, посылали туда переводы, вот чтобы она в Урюпинске не бедствовала, а она вот на этом основании как-то вот так прокрутилась, фамилию поменяла, самозванцы, в общем, все это, а не родственники нам. Но еще раз повторюсь, достаточно просто вот посмотреть на фотографии, чтобы все сомнения
еще один
исчезли.
Кадр.
Да, и вот тут вот как раз вот именно по этой линии вот у этого Евгения... У него свои два сына, у старшего сына тоже есть сыновья, и все они Джугашвили, все у них хорошо, а еще, и вот этот вот Евгений Джугашвили, он, ну, при советской власти, пока была советская власть, ну, какая там могла быть политика, и лишний раз там трудно было где-то хвалиться, что ты Сталин, а вот именно в перестройку он раскрылся, как вот коммунист, сталинист, все вот на фоне портретов своего деда, и он проявлял чудеса активности, он умудрялся судиться со всеми, кто хоть как-то вот негативно о Сталине высказывался, в нашем с вами случае любопытно, но мы когда-то работали на «Эхе Петербурга», все это, соответственно, холдинг «Эхо Москвы», так вот, он и с «Эхом Москвы» судился за то, что, ну, там, понятное дело, сколько раз Сталину припоминали его преступления в разных программах, разных циклах, и коллективно с «Эхом Москвы», и конкретно, например, что тоже удивительно, с человеком по фамилии Сванидзе, несмотря на то, что у Сталина и Сванидзе это тоже породнившиеся, да, кланы, но, тем не менее, и на одного из радиоведущих подавал в суд, но он там на всех подряд подавал и стал по-своему известен, а вот его сын, названный тоже все не случайно, Виссарион, у которого 65-го года рождения, у которого тоже, вот, как я уже упомянул, сыновья, правда, вот сбой произошел, потому что вот этот Виссарион, правильно названный, ну вот он как-то человек творческий, режиссер, поехал в Америку, посмотреть эту страну, а почему-то попросил там политическое убежище. Но опять вот, ну что ж такое-то вот? Вот такие вот дети, такие вот у них вроде бы отцы, деды, а они, видите ли, чуть что по заграницам, как вот на кого не посмотришь, ну просто не всегда со скандалом все это получалось. В конце концов и сын Хрущева стал гражданином Америки. Ну так вот, ну в общем это все к тому, сколько нас вот поучают про вот это вот наследие, а собственными детьми, видите ли, все как-то вот непросто получается. Ну еще вот если бы у нас была развитая светская хроника, там вот как они друг друга недолюбливают, в общем просто у Сталина много потомков, но больше уже по женской линии через внучек, и получается, что вроде бы ты внук Сталина, а у тебя фамилия Бурдонский, например, получается, но ты зато, ты-то знаешь, кто там твой дедушка был или прадедушка, ну, может, зато у тебя все в законном браке, а вот этот Джугашвили внебрачный, ну, и друг другу можно было бы припоминать, если все это, опять-таки, было более развито. Ну, в общем, завершая все вот это с потомками Сталина, потомки у него есть, разветвленный этот клан, с фамилией Сталин, правда, никого уже нету, но с фамилией Джугашвили есть и с разными другими фамилиями, многие из них друг друга недолюбливают, но если вот собирать, там получается несколько десятков человек, так или иначе, которые потомки Сталина, особенно с учетом его незаконно рожденных, еще в ссылке детей.
Разветвленная семья, и мы пожелаем здоровья ныне здравствующим и больше никогда.
Ну, может, и слава богу, еще раз напомню, там по политической линии пошел вот только этот Евгений с коммунистами, но все равно это... И, ну, он в Грузии уже проживал, потому что в Москве со всеми там пересорился, в основном в Грузии, но тоже чудо не произошло, никто его на руках там не носил, он умер в 2017 году. Ну, в общем, лучше бы, конечно же, без диктатуры, без экстремизма, с демократией, может, и слава богу, что вот таким парадоксальным образом именно у Сталина вот его, ну, во всяком случае, внуки оказались вполне себе уважаемыми учеными, ну, я уже сказал, там, или архитектор, или вот внучка вулканолог, и слава тебе, Господи, они сидят сейчас где-нибудь в Единой России, в Государственной Думе, проклиная Запад с именем Сталина на устах, тут вот все более благополучно.